Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущей программы журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня в выпуске. Фестиваль русских драматических театров «Соотечественники» и сохранение родных языков. Масштабный марафон в поддержку военной службы по контракту и помощь новым территориям России. Юбилей Республиканского потребсоюза. Обо всем этом расскажем сегодня. Открывает эфир песня на марийском языке.
Мура, 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 чоныштем, шергеревезе пагатит шонге. Кече йолла кумалем чичка, пуйто шим ушлан кугуака. Вечела окливи зашуште, самара кораде пагате. Шименой шадене илама, ауке тугеже шонгема. Мураше эркастен, рвезе йолгорнем шаршуданеш, шонан полкок могаран модеш, кече шенчашкем чо януча, языкан шонал мадеч куча, лаймардеш уже шап алакуш, увидене пеледеш пыртен. Шиме маша тенешкуа, шергервезе багатила штам, чонаштем кодат майрела.
Хайрли ирте, сезны Татарстан салямды.
В Татарстане состоялся первый телемарафон в поддержку военной службы по контракту «Все свои». Все желающие могли получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки. Во всех 45 районах прошли пикеты и концерты в поддержку участников СВО. Об этом мы расскажем после информационного блока. С известным общественным и политическим деятелем, специалистом в области культурологии, истории и национальных отношений Рамазаном Абдулатиповым встретился председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в Казани. Рамазан Абдулатипов прибыл к нам для участия в церемонии открытия Международного фестиваля национальных культур «Восточный базар». Фестиваль проходит с 20 по 27 октября, а в нем участвуют представители 40 национальных культур из 25 государств мира и 15 регионов России. В рамках встречи Рамазан Абдулатипов передал Фариду Мухаметшину свою книгу «100 вершин Расула Гамзатова». Ее издали к столетию народного поэта Дагестана, публициста и политического деятеля Расула Гамзатова. В книге Рамазан Абдулатипов ознакомит читателя не только с творчеством поэта, но и с культурой и традициями народов Дагестана. В Татарстане в этом году на сохранение объектов культурного наследия выделили около 4 миллиардов рублей, говорит председатель Комитета Республики по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
Безусловно, к событию года можно отнести сегодня открытие после реставрации Казанского художественного училища имени Фешина, что на Карла Маркса в городе Казани. Ремонт и реставрация велась с 2019 года. Здесь на трех этажах расположились учебные классы, мастерские, актовый читальный зал, музей, училище, выставочный зал. Еще одно долгожданное событие – это обновление Спасской башни Казанского Кремля. Мы старались в процессе, на протяжении всей реставрации, подробно вас информировать о всех значимых процессах, что происходит с башней. Здесь и были вопросы и усиления фундамента, стен, раскрытие заложенных исторических проемов. Особый ажиотаж у журналистов и жителей Казани вызвал ремонт пятиконечной звезды, часов. И вот сегодня здесь появился новый музей, который посвятили фортификации крепости и самой Спасской башни на разных исторических этапах. Советую посетить этот интереснейший объект.
В Иннополисе прошел третий ежегодный Всероссийский форум о цифровой независимости в бизнесе и образовании Digital Иннополис Days. Он организован университетом Иннополис. С 2021 года форум собирает представителей бизнеса информационных технологий, науки, государственных органов и образовательных организаций для обсуждения стратегии цифрового развития России, которая повысит конкурентоспособность и защищенность страны. Эксперты поднимают вопросы информационной безопасности, развития индустрии видеоигр и кадрового потенциала России, а также реализации проектов «Цифровые кафедры», «Передовые инженерные школы», в том числе на базе университета Иннополис.
Бурасыл Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Жители Коми активно участвуют в решении вопросов местного значения с привлечением бюджетных средств. По этому направлению наш регион – один из лидеров в стране. По данным Минфина России, по итогам 2022 года Республика Коми с программой «Народный бюджет» заняла четвертое место в федеральном рейтинге. Об этом в своем видеообращении рассказал глава Коми Владимир Уйба.
Остановлюсь на программе «Народный бюджет». За годы реализации эта программа получила очень высокую общественную поддержку, доказала, что это очень эффективный инструмент для решения вопросов местного значения именно с учетом мнения людей, потому что люди сами определяют, какой проект у них в приоритете. И с начала старта программы более 2000 проектов выбраны были на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Направления, по которым реализуются народные проекты, мы постоянно расширяем, опять же, исходя из ваших требований. И сегодня таких направлений 14.
В Национальном музее республики представили фотосайт об истории Коми АССР от начала прошлого века до 1990-х годов. Ресурс объединил более 4000 фотографий, воспоминаний, видеоинтервью, архивных кадров. Рубрики сайта будут полезны краеведам, исследователям и учителям школ. Последние смогут найти здесь технокарты уроков, конспекты и презентации. Кроме того, создатели сайта передали музею часть уникальных видеоматериалов. Продолжает заведующая отделом истории Национального музея Коми Анна Мельникова.
Все в электронном виде и видеоинтервью с разными деятелями и культуры, искусства, и государственными деятелями. И сайт – это отличное подспорье, которое мы уже опробировали в ходе как раз издания «Трех путеводителей» по Сыктывкару. И абсолютно любые люди, исследователи, краеведы, музейные работники могут подключаться к этому корпусу, исследовать и включать их в свои издательские проекты, выставочные, если это музей.
В Воркуте распахнула двери новая модельная библиотека, пятая по счету. В учреждении с почти полувековым стажем работы произвели масштабную реконструкцию. Оборудовали залы по последнему слову техники, а дизайн выполнили в модном стиле лофт. Это 49-е учреждение в республике, модернизированное в рамках нацпроекта «Культура». К началу следующего года в Коми будет трансформирована уже 51 библиотека, отметила исполняющая обязанности министра культуры и архивного дела республики Мария Балмастова.
Главное, что это не только наши крупные города. Вот библиотеки нового поколения создаются и в очень малых населенных наших пунктах, в наших деревнях, в наших селах, что это сегодня необходимо.
Известный артист Ваня Дмитриенко выступит амбассадором республики на международной выставке «Форуме Россия», которая стартует в Москве на ВДНХ 4 ноября. Напомним, указ о ее проведении подписал Владимир Путин. Автор хита «Венера, Юпитер» хорошо знаком жителям Коми. В 2022 году он поздравил регион со столетием во время грандиозного концерта на Стефановской площади в Сыктывкаре. В этот раз молодому артисту предстоит влюбить в республику Коми всех посетителей выставки «Россия». Россия». Певец записал аудиогид по региону, который будет представлен на мероприятии. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Поро эр пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Состоялось первое заседание рабочей группы по взаимодействию Мариэл и Татарстана в целях сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Работа по сотрудничеству ведется в рамках указа президента России. Предполагается, что будет улучшено сотрудничество между культурными и досуговыми учреждениями соседних регионов. Прежде всего, речь идет о местах компактного проживания марийцев на территории Татарстана и татар в Мариэл. В частности, рассматривается поддержка школ с изучением родного языка. Так, в Татарстане, согласно последней переписи, проживают более 15 тысяч марийцев. Это четвертый регион по их количеству после нашей республики, Башкортостана и Кировской области. В Татарстане также действуют 13 общественных объединений народа Мари. На заседании рабочей группы утвержден план по сотрудничеству в сферах культуры, образования, науки и молодежной политики. 4 ноября исполнится 103 года со дня образования Республики Мариэл. О подготовке к празднованию говорили на совещании в Доме правительства. Так как это еще и День народного единства, Республика примет участие в международной выставке «Форуме Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Уже разработана концепция стенда Мариэл. Республика предстанет как регион, который соединяет в себе гармонию природной среды с динамикой развития высокотехнологичных производств и IT-компаний. Ко дню Мариэл подготовлена насыщенная программа. Мероприятия пройдут во всех районах и городах республики. Глава Мариэл Юрий Зайцев принял участие во встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, секретарем Комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин, председателем Постоянного комитета собрания народных представителей провинции Ляонин Хао Пэном. По словам Валентины Матвиенко, в настоящее время уделяется огромное внимание развитию российско-китайских отношений, укреплению взаимодействия на уровне субъектов России и провинции КНР. Например, Республика Мариэл уже успешно сотрудничает с Китаем. Регионами. Взаимодействие осуществляется сразу по нескольким направлениям. Подробно о них рассказал глава региона Юрий Зайцев. Речь шла о совместных планах в сфере промышленности, образования, туризма и культуры. В Саранске состоялся финал окружного этапа международной премии в области событийного туризма. Наша республика представила 4 проекта, 3 из которых получили призы. Так, первое место в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал» завоевал фестиваль сатиры и юмора «Бондариада». Бронзовым призером в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма» стал первый межрегиональный гастрономический фестиваль «Ёшка-Еш». Специальный приз получил фестиваль северной скандинавской ходьбы и бега «Ёшкин катаход». Эти 3 проекта прошли финал международной премии в области событийного туризма, который состоится в ноябре в Нижнем Новгороде. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дючич Буреш, кредлы важичке Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Ижевске побывала делегация Уганды. Гости из африканской страны посетили предприятие по переработке молока и заинтересовались возможностью сотрудничества. В этой стране объемы производства молока в 6 раз превышают уровень внутреннего потребления, поэтому местные предприятия заинтересованы в переработке. Также делегация Уганды представили возможности наших производителей нефтяного оборудования, гидрооборудования и химической отрасли. Театры Удмуртии получили новое оборудование. Самые глобальные технические перемены в театре оперы и балета. Теперь управлять сценическими спецэффектами здесь будут с помощью компьютерной программы на новом пульте. А еще в комплекте умные светодиодные светильники и звуковая аппаратура. Обновить оборудование удалось благодаря нацпроекту «Культура». Федерация выделила 20 миллионов рублей, еще 8 миллионов получат в следующем году. Новую световую и звуковую технику сегодня осваивают также в Национальном и Кубанском кукольном театрах. А еще на поддержку государства могут рассчитывать два муниципальных театра. Два проекта из Удмуртии стали лауреатами окружного этапа международной премии Russia Event Awards. В номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма» второе место разделили фестивали «Деревня Душа России» и «Взлетные истории». Первый проходит в деревне Мувыр Игринского района. Сюда туристы могут приехать на эко-гастротур и остаться на несколько дней, чтобы освоить азы деревенской жизни. Второй фестиваль проводится в деревне Ермаково Увинского района. Здесь строится авиадеревня для любителей легкомоторной авиации. В деревне уже построена взлетная полоса, а нынешним летом здесь приземлился первый легкомоторный самолет. Доктор исторических наук, почетный гражданин Ижевска Евгений Шумилов удостоен ордена благоверного князя Александра Невского третьей степени. Вручение прошло на праздновании 200-летия собора Александра Невского. Каменный храм в центре Ижевска построили по проекту архитектора Семена Дудина на деньги артиллерийского департамента и пожертвования императора Александра I. В 1823 году собор осветили. Исследованием истории и архитектурных особенностей храма Евгений Шумилов занимается уже полвека. Эксперты отмечают, этот орден – одна из высших наград Русской Православной Церкви. Прежде в Удмуртии ею никого не отмечали. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Хайырлы ирте, хөрмәтле дустар! Сезне Башкортостан сәламләй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Уфа в следующем году примет международный форум «Россия – спортивная держава». Об этом заявил Владимир Путин во время открытия аналогичного форума в Перми. Президент пригласил спортсменов из разных стран принять участие в масштабном событии в столице Башкирии. Он также напомнил, что в 2024 году Уфа отметит 450-летний юбилей. Гости станут участниками праздничных мероприятий, познакомятся с культурой, историей и наследием самобытного региона, сказал глава государства.
В предстоящем году состоится и форум «Россия – спортивная держава». По традиции он всегда проходит в разных городах нашей огромной страны. На этот раз это будет столица Республики Башкортостан – Уфа. В 2024 году отметит свое 450-летие. Гости форума станут участниками праздничных мероприятий, познакомятся с культурой, историей и наследием еще одного самобытного, очень интересного и многообразного региона России.
Глава республики Ради Хабиров поблагодарил Владимира Путина за то, что Уфа выбрана местом проведения спортивного форума в следующем году. Это большое доверие и подарок 450-летию столицы. Особая экономическая зона Алга в Ишимбайском районе может стать базой для сотрудничества России и Китая. Ее рассматривают как площадку для размещения торгово-логистической базы в рамках программы «Великого шелкового пути». Проект обсудили во время переговоров между представителями Китайской Европейской ассоциации технологического и экономического сотрудничества и управляющей компанией Алга. Ранее представители ассоциации уже посещали нашу республику, познакомились с ее инвестиционным потенциалом и теперь вернулись с новыми предложениями. Китайские партнеры отметили, что Алга стала первой в списке площадок, подходящих для размещения торгово-логистической базы. Здесь удачное географическое расположение и есть вся необходимая инфраструктура. Ради Хабиров посетила крупнейший в России нефтехимический завод «Уфаоргсинтез». Скоро предприятию исполнится 70 лет, и ни разу оно не останавливалось в своем развитии, отметил глава. На заводе сложились трудовые династии. Руководитель региона вручил награды сотрудникам предприятия. Главе показали производственные мощности, где производят более 30 видов продукции. Завод обеспечивает 30% общероссийского фенола и ацетона, 15% полиэтилена и 11% полипропилена. 20 октября отметили 104 года со дня рождения народного поэта Башкирии Мустая Карима. В Уфе к памятнику литератора возложили цветы. Там выступили его собратья по перу, школьники, артисты молодежного театра имени Мустая Карима. Также в честь столетия народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, близкого друга Мустая Карима, прозвучала песня «Журавли». Также в этот день в театрах показали спектакли по произведениям Мустая Карима. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенцем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями дня из Чебоксар Николай Мулянов. Здравствуйте. Чувашия продолжает помогать налаживать жизнь в подшефном Бердянском районе Запорожья. Вопросы эти обсуждались на встрече с представителями команды республики Сергеем Муравьем и Анатолием Алексеевым, которые координировали работу по организации помощи жителям и развитию инфраструктуры подшефного Бердянского района Запорожской области. Работа велась по многим направлениям. Приводились в соответствии с современным стандартом инфраструктура, образовательные учреждения, социальные и культурные сферы. Оказывалась поддержка процесса в области образования. Благодаря приведению школ в соответствии с российскими стандартами, обеспечению учебно-методическими материалами, 1 сентября был начат полноценный образовательный процесс нового учебного года. Порядка 95 миллионов рублей планируют перечислить системообразующие предприятия агропромышленного комплекса и сельхозпредприятия Чувашской республики в поддержку участников специальной военной операции. Как отмечает министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, среди сельхозпредприятий Чувашии нет равнодушных. Аграрии постоянно оказывают помощь участникам специальной военной операции, поставляют технику, продовольствие и будут продолжать эту работу. По данным Минэкономразвития Чувашии, к концу года прогнозируется рост валового регионального продукта на 5,1%. На уровне регионов Приволжского федерального округа республика наша занимает первое место по индексу промышленного производства и по динамике объема строительных работ. Компания «Балтика» рассматривает возможность развития хмелеводства в двух округах Чувашии. Сам хмель у вас изумительный, такой вывод сделали специалисты. И было подписано соответствующее соглашение, нацеленное на развитие хмелеводства. В качестве потенциальных участков, где пивоваренная компания могла бы производить хмель, рассматриваются земли сельскохозяйственного назначения в Ядринском и Цивильском округах общей площадью свыше 300 гектаров. План у компании долгосрочный. Чувашский хмель брали на анализы, изучали также образцы других регионов. В Чувашии откроется Центр военно-спортивной подготовки «Воин». Под руководством опытных наставников молодые жители республики от 14 лет будут получать навыки тактико-специальной инженерной подготовки, азы минного дела. Проводимая работа будет способствовать развитию системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Чувашской республике, созданию позитивного отношения к вооруженным силам, формированию патриотических ценностей и уважения к культурному, историческому и боевому прошлому и традициям России. В Чувашии пройдет первый международный фестиваль национальных театров ЧГЕС имени Веры Кузьминой. В этом году Чувашия отмечает 100-летие со дня рождения легенды и гордости чувашского народа. В фестивале примут участие театры из республик Калмыкия, Башкортостан, Мариэл, Крым, Татарстан, гости из республики Азербайджан. Вера Кузьминична Кузьмина – народная артистка СССР, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска», почетный гражданин Чувашской республики. Вера Кузьминична посвятила свою жизнь развитию и сохранению национального театрального искусства, отдавая тепло своей души и сердца зрителям Чувашского государственного академического драматического театра имени Константина Иванова на протяжении 74 лет. В моноспектакле «Черная ласточка» по пьесе Бориса Чиндыкова она покорила мировую публику. Это был настоящий успех чувашской драматургии и триумф чувашской актрисы на международном уровне.
Шумбрата до вечки Вицьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. Правительство России профинансирует строительство дороги в Саранске. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. В Мордовии федеральные средства в размере 250 миллионов позволят продолжить строительство участка дороги и путепровода на одной из центральных улиц региональной столицы. Глава Мордовии Артем Сдунов с рабочим визитом побывал в Беларуси. Соседнее государство – один из ключевых партнеров нашего региона. Взаимодействие налажено практически по всем направлениям экономики и социальной сферы. В этом году была утверждена дорожная карта сотрудничества на 2023-2025 годы. Она предусматривает в первую очередь развитие кооперационных связей между промышленными и сельскохозяйственными предприятиями. В рамках посещения нашей делегации Беларуси реализована большая деловая программа, рабочие встречи с руководством страны, посещение ключевых промышленных предприятий, а также мест воинской славы и объектов культуры. Промышленники Мордовии и Татарстана наращивают сотрудничество, в частности, интерес у соседнего региона вызывают отделочные материалы из Мордовии. Уже в декабре партнеры планируют посетить выставку по современным трендам отделки, которая пройдет в Саранске. Ответный визит планируется в марте следующего года, когда в Казани состоится крупная выставка строительных товаров. Промышленников из Мордовии, в свою очередь, заинтересовала технология комплексного оснащения комплектации объектов под ключ, а также создание новых производственных площадок стройкомпаний Татарстана на территории нашего региона и взаимодействия по туризму. В Калининграде состоялось награждение победителей фестиваля-конкурса детской прессы «Волшебное слово». В этом году в нем приняло участие 106 изданий из России и Беларуси. Работы оценивали известные отечественные детские писатели, художники, иллюстраторы, фотографы и сценаристы. Журнал на макшанском языке «Якстертештиня» и эрзианский журнал «Чили Сема» стали лучшими в номинации «За преданность делу». В свет вышла мордовская азбука в рисунках, картинах и скульптурах из коллекции Музея изобразительных искусств имени Эрзи. Каждая буква алфавита представляет шедевр из сокровищницы музея, о котором рассказывается на трех языках – русском, эрзианском и макшанском. Генеральный директор Олимпийского совета Мордовии Юлия Гринина приняла участие в ежегодном Всероссийском форуме Олимпийских советов субъектов России в Уфе. Активная работа по развитию олимпийского движения в республике признана лучшей в Приволжье. Это результат того, что за годы работы Олимпийский совет реализовал несколько социальных проектов в различных направлениях, неоднократно становился победителем конкурсов Фонда президентских грантов и Российского агентства по делам молодежи. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Обзор событий недели завершен. Перейдем к подробностям и начнем с юбилейной даты. На связи Чувашия.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Потреб кооперации Чувашии 130 лет. И на форуме, посвященном юбилею, подводили итоги работы. Были награды тем, кто сегодня вносит большой вклад в развитие многоотраслевого хозяйства. В торжестве принимали участие работники, ветераны кооперативных организаций Чувашпотребсоюза, коллеги из Татарстана, Башкортостана, Республики Марий-Эл, Удмуртии, Кировской, Ульяновской, Нижегородской областей. Чувашпотребсоюз – один из ведущих потребсоюзов Центра Союза России. Федерации. Это самая крупная региональная торговая сеть, объединяющая почти 1000 магазинов. На протяжении последних 20 лет Чувашпотребсоюз входит в тройку лучших потребсоюзов страны. Глава республики Олег Николаев отметил, что достигнутые результаты говорят сами за себя. Ведь Потребсоюз обслуживает более 1500 населенных пунктов сельской местности Чувашии и около 300 тысяч ее жителей. Активно участвует в развитии села, формировании его современного облика.
Со стороны правительства Чувашской республики не устаем говорить вам слова благодарности за тот труд, который вы осуществляете и обеспечиваете, я бы так сказал, фундаментальную составляющую функционирования и развития села. Очевидно, село с его традициями, с его менталитетом и соответствующими этническими составляющими национальной самоидентичности чувашского народа, татар, мордвы и других народов, которые проживают на территории Чувашской республики, имеет очень важное значение, прежде всего для того, чтобы мы придерживались основополагающей государственности Российской Федерации многонационального народа, который традиционно проживает на этой территории и образовывает русский мир, русскую цивилизацию, который традиционно, сталкиваясь с трудностями, умело объединяться и противостоять любым вызовам, а самое главное, пройдя их, становиться еще сильнее.
Глава республики выразил признательность за реализуемые проекты, в числе которых пилотный проект по централизации школьного питания. Впереди у нас большое поле для совместной работы. Мы будем искать новые направления совместной деятельности, чтобы заполнить имеющиеся производственные мощности. Они должны приносить максимальную пользу людям, отмечал глава республики. Сегодня Чувашпотребсоюз – это мощная многоотраслевая система с годовым оборотом более 13 миллиардов рублей, развитой материально-технической базой и бесценным кадровым потенциалом. Ведь около 5000 работников, более 1000 предприятий торговли и общественного питания, оптово-распределительный центр, производственные цеха, заготовительные предприятия – все это работает на благо республики. Все, что мы сегодня имеем, позволило нам стать одними из лучших в системе Центра Союза Российской Федерации, подчеркивал председатель Совета Чувашпотребсоюз Валерий Михайлович Павлов.
В этом зале нас всех объединила потребительская кооперация. Немного в республике есть организации, которые имеют столь богатую историю. Могу с гордостью сказать,
что сегодня Чувашпотребсоюз – это мощная многоотраслевая система с годовым оборотом более 13 миллиардов рублей, развитой материально-технической базой и бесценным кадровым потенциалом. Около 5 тысяч работников, более 1000 предприятий торговли и общественного питания, оптово-распределительный центр, производственные цеха, заготовительные предприятия – все это работает на благо республики. Наша значимость социальных перестроек села растет год от года. Мы сохраняем динамику и наращиваем объемы. Все, что мы сегодня имеем, позволило нам стать одними из лучших систем Союза России. Это ли не гордость за команду, которая достигла таких результатов? Хочу поблагодарить членов Совета правления, руководителей предприятий и потребительских обществ за совместную работу на благо жителей села.
Региональный потребительский союз стал одним из ведущих игроков на рынке услуг и товаров России и на протяжении последних 20 лет входит в тройку лучших потребсоюзов страны. Председатель правления Центра Союза Российской Федерации Мария Бекетова выразила благодарность главе Чувашии Олегу Николаеву за содействие в развитии кооперативного движения. В Чувашии оказывается большое внимание кооперации и пайщикам. Чувашская кооперация – это пример для подражания. Коллегам есть на кого равняться.
Роль потребительской кооперации в развитии села очень велика, особенно в Чувашской республике. Это сельские территории получают достаточное количество продуктов питания. Это и работа автолавок, это снабжение села продуктами питания, это заготовки, это работа с личными подсобными хозяйствами. Конечно же, кооперация – это, я бы сказала, флагман работы на сельских территориях. И, конечно, в этом плане нужна нам всегда и поддержка и государства для того, чтобы малонаселенные пункты у нас были обеспечены и люди себя чувствовали там защищенными и могли оставаться и молодежь на селе, работать там и, получив образование в городе, вернуться на село.
Проводимую среди региональных союзов потребительских обществ Центра Союза за второй квартал нынешнего года Чувашпотребсоюзу присуждено первое место за развитие розничной торговли, второе место за развитие производственной деятельности и объединенных закупок, а также первое место за развитие общей деятельности по Приволжскому федеральному округу. И слово коллегам из Татарстана.
Шаймарданов Рашат Ревкаевич, председатель правления Татпотребсоюза. Первые впечатления, они бывают всегда, когда встречаешься первый раз, а мы с чувашскими кооператорами всю жизнь вместе, бок о бок. Мы учимся во многом у чуваш, они у нас учатся. Вот таким образом мы живем. Что касается Валерия Михайловича, он для нас очень большой авторитет. Постоянно в поисках что-то новое. И сегодня мы и на базе, и здесь. Вот столько для себя я нового получил. Это, конечно, плюс к празднику. Ну, праздник само собой. Я поздравляю всех операторов Республики Чувашия с этим юбилеем 130 лет трудолюбия. Чувашского народа, трудолюбие татарского народа, об этом сколько уже сказано, сколько былин, песен, всего остального, ну, этого большое стоит.
И в заключение, Чувашпотребсоюз – это стратегический партнер правительства республики. Сплоченная система, сохраняющая и приумножающая свои лучшие традиции, эффективно работающая на благо региона, подчеркивал глава Чувашии Олег Николаев. Всего доброго.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
В Татарстане 17 октября прошел первый телемарафон в поддержку военной службы по контракту «Все свои». 131 активность за 12 часов марафона. Прямые включения. Трансляции в соцсетях. 60 спикеров. Включение из Санкт-Петербурга и Москвы федеральных экспертов. Все желающие смогли получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, узнать истории героев, ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки. Во всех 45 районах прошли пикеты и концерты в поддержку участников СВО. В течение всего марафона транслировались сюжеты о непосредственных участниках боевых действий.
Знаете, я, наверное, из поколения такого, которое воспитывалось на других книжках, наверное. Тяжело было смотреть, все-таки... Понимаешь, что здесь люди, здесь дети, здесь... Ну, просто мы когда проезжали города разрушенные, сердце кровью обливается. Увиденное здесь, оно, конечно, оставляет такое серьезное впечатление. Поэтому я думаю, что все правильно я сделал, и дальше будем продолжать свою работу.
Родину надо защищать, а больше никто, кроме нас, этого не сделает.
Есть две награды – доблесть второй степени и боевое отличие. Ну и... медали своего, там, то, что участники своего.
Ну, может, конечно, и будут еще какие-то, но мы пришли сюда не за медалями.
Ну, а эти вот награды, они за что?
Беспилотник сбил.
Этот вопрос мне задал сын старший. Ему 8 лет было. Я ему показал аллею ангелов на Донбассе, которая, где имена и фамилии детишек, которые погибли. Я говорю, сынок, чтобы вот фамилии вот этих вот и имен детишек не стало больше. Нельзя сюда идти в любом случае с какими-то настроениями шапкозакидательскими. Это нелегкий противник, но которого мы можем, научились и умеем побеждать. Это должен быть зов сердца, зов долга, преданность Родине. Такие люди нам нужны.
Телевизионный марафон «Все свои». Мы говорим о военной службе по контракту в нашей студии. Лейла Ринатовна Фазлиева, заместитель премьер-министра Республики Татарстан. Добрый день, Лейла Ринатовна.
Если мы говорим о мерах поддержки участников специальной военной операции, дело касается в первую очередь детей, которые есть у участников специальной военной операции. В республике установлена выплата в размере 20 тысяч рублей на ребенка, имеющегося у участника специальной военной операции. Эта выплата носит характер единовременный. И, уважаемые друзья, на сегодня уже 12 763 ребенка охвачены этой мерой поддержки. Конечно, когда речь идет о детях, мы понимаем, что еще необходимы меры, которые связаны с обеспечением образовательного процесса ребенка. В период обучения в образовательном учреждении, будь то дошкольная образовательная организация, будь то средняя школа, все дети участников специальной военной операции имеют приоритетное право на зачисление, и данный спектр услуг полностью предоставляется в республике в каждом муниципальном районе. Если говорить о вузах республики, то сегодня в соответствии с квотированием абсолютно все участники специальной военной операции имеют возможность обучения своих детей в учреждениях высшего образования Российской Федерации. Если мы говорим об учреждениях специального образования, специальное профессиональное образование, то также сегодня адресно по обращению участника специальной военной операции осуществляется работа с переводом, если вдруг до специальной военной операции ребенок был устроен в специальное учреждение образования, среднепрофессиональное образование, вне бюджета. Мы переводим на бюджет, и обращения такие есть. Повторюсь, что отрабатываются такие меры в полном объеме для всех участников специальной военной операции. Далее мы говорим об учреждениях доп. Образования, на которые также поступает заявка от семей участников специальной военной операции, и те, у кого есть потребность в обеспечении дополнительного образования ребенка по тому или иному направлению, также муниципальный район отрабатывает вместе с учреждениями образования дополнительного и обеспечивает то самое дополнительное образование детей. Когда мы говорим об участнике специальной военной операции, есть еще перечень мер, который связан непосредственно с рождением ребенка. Это пакет новорожденного, коробка новорожденного. Она предусмотрена для каждого ребенка. Это предметы первой необходимости при рождении ребенка. Это и конверты, и там несколько бутылочек, которые связаны с тем, что нам необходимо обеспечить кормление. Это и предметы быта для этого малыша. И эта коробка выдается в республике семьям, которые нуждаются в таком комплекте. А для участников СВО она предусмотрена безапелляционно и предусмотрена в обязательном порядке. Если говорить о самом участнике специальной военной операции, то наиболее востребованная мера, которую мы сегодня видим, это мера, связанная с переобучением, обучением, трудоустройством. Это прежде всего касается тех участников специальной военной операции, которые прибывают уже в республику по завершению контракта. Мы говорим еще и о тех участниках специальной военной операции, которые утратили возможность осуществления той трудовой деятельности, которая была до, и отсюда требуется реабилитация, реабилитационные услуги. Они также предусмотрены сегодня как мера поддержки в рамках медицинских услуг в Республике Татарстан. мы задействовали в работе по мере поддержки участников специальной военной операции, которые нуждаются в оказании медицинской помощи. Работа осуществляется через госпитали, которые расположены в республике. Эти госпитали есть в Набережных Челнах, Казани. И есть у нас госпиталь Министерства обороны Российской Федерации, где также работа с каждым военнослужащим осуществляется в соответствии с теми задачами, которые есть по его здоровью.
В числе участников марафона была руководитель татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина. Напомню, что неделю назад Гузель Любисовна рассказала о деятельности фонда слушателям нашего радиожурнала. В течение всего марафона на связь выходили города и районы Татарстана.
На связи у нас коллеги из города Мамадыш. Доброе утро, коллеги. Сразу вопрос к вам. Как у вас налажена работа в пункте отбора на военную службу?
Спасибо, Казань. Да, действительно, в Мамадышском районе работа по отбору на военную службу налажена как следует. Отдельным пунктом у нас является военный комиссариат города Мамадыш. На сегодняшний день около 300 мамадышцев проходят службу в зоне СВО. Тимур с позывным оператор один из таких. В июне этого года он начал служить в рядах Министерства обороны Российской Федерации по контракту. А сейчас он с нами на связи, на видеосвязи. Тимур, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Тимур, есть такая профессия – Родину защищать. Почему вы выбрали именно это направление?
Ну, я выбрал это направление, как бы у меня была мечта уже с детства стать военным. И вот получилось то, что начался набор на военную службу. И в июне месяце я изъявил желание пойти на службу по контракту. Вот и на данный момент нахожусь здесь, отдать свой долг Родине.
Тимур, кому будут приветы у вас?
Хочу передать большой привет своим коллегам, своей маме. И очень большой привет еще хочу передать жителям города Мамадыш, которые оказывают гуманитарную помощь, несмотря на сложности. Всем хочу сказать большое спасибо.
Спасибо большое. Как я уже сказала, у Тимура позывной оператор. Это неспроста, уважаемые телезрители. Тимур наш коллега, работал оператором на Мамадыш ТВ.
Вице-премьер республики Лейла Фазлиева, подводя итоги, заявила: Татарстан разрабатывает меры поддержки с учетом мнения участников СВО и их семей. Через два дня стало известно, власти Казани утвердили выплату в размере 200 тысяч рублей для участников специальной военной операции, которые заключают контракт с вооруженными силами в октябре 2023 года.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
По оценкам языковедов, мы живем в период массового исчезновения языков. Каждые две недели в мире исчезает один язык. Тема проблемная, и для нашей страны, особенно для национальных республик, вопросы сохранения языкового богатства часто поднимаются на государственном уровне. Власть на местах также предпринимает конкретные шаги, активно работают в этом направлении и общественные организации. О сохранении марийского языка сюжет корреспондента Марийского радио Диляры Никитиной.
Мы живем в республике, где говорят на марийском языке. Здесь он наравне с русским является государственным. Преподаватель марийского языка Лидия Иксанова сравнивает его со цветком в огромном прекрасном букете.
Поскольку у нас Россия, наша большая родина, она многонациональная, марийский язык является таким цветком в букете таких языков великих в российском государстве. Поэтому, если исчезнет хотя бы один цветок, я имею в виду наш марийский язык, это было бы очень плохо. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы марийский язык сохранился.
Со своей стороны, Лидия Геннадьевна делает для этого все возможное. Она учит детей марийскому языку в школе, ведет курсы, которые могут посещать все желающие познакомиться с языком народа Мари. И на практике видит только несомненную пользу от обучения.
33 года работая в школе, я точно могу сказать, что те ученики, которые знают марийский язык, они очень хорошо сдают экзамены, потому что у нас марийский язык дублирует грамматику русского языка, и они изучают все правила два раза в школе. И второе – когда они приходят в первый класс, они изучают русский язык, а будучи марийцами, с нуля и правильно, без ошибок. И все удивляются, почему же у них такие хорошие баллы на экзамене. Да потому что они знают хорошо родной марийский язык и, соответственно, знают хорошо русский язык. Ну, выгода очевидна. Говорят же в народе, сколько ты знаешь много языков, настолько ты богаче. В нашей республике люди два раза богаче. Смотрите, они знают русский язык, марийский язык. А у нас в республике еще живут татары. Знают они татарский язык. В школах преподают английский. Они знают английский язык. Уже 4 раза стало. А у нас карлыганская школа. Там изучают удмуртский язык. Уже живущие там люди 5 раз богаче. Насколько у них широк уровень того, где они могут найти себя в жизни. Столько дорог перед ними. И сколько связей в соседних дружественных республиках. Это же красота.
Красота. Однако не все родители понимают эту выгоду и отказываются от изучения их детьми марийского языка в школах. К решению этой проблемы подключилась общественная организация «Мария Ушем» во главе с Василием Петровым. Она инициировала программу по обучению людей немарийской национальности изучению марийского языка.
А кто дал право родителям лишать своего ребенка будущего? И когда он вырастет, он скажет: «Мама, папа, я хотел изучать в школе марийский язык, а вы меня лишили этой возможности. Кто вам дал такое право?» И вот сейчас работаем в том плане, чтобы дети имели свой собственный голос в изучении марийского языка, в данном случае родного языка. И хороший пример в нашей республике показывают люди других национальности, проживающие в республике Мариэл. Они прямо приводят своих детей, чтобы они знали язык республики, где они проживают. Это очень хорошая тенденция.
И не только приводят детей, но и приходят сами. На курсы, которые второй год проводит Лидия Иксанова. Специалист Минкультуры Мариэл Иван Земцов – один из активных слушателей курсов. Когда-то уже пытался выучить марийский язык. Сейчас решил возобновить эту практику. И не один, а вместе с супругой.
Понятно, что довести вот нас, учащихся этих курсов, до уровня, когда мы сможем читать марийскую литературу или там полностью понимать, о чем поется в марийских песнях, это будет архисложно, да. Но вот научиться общаться, строить какие-то простейшие фразы, да, вступать в коммуникацию с людьми, говорящими на марийском языке, понимать хотя бы какой-то процент той речи, которую мы слышим рядом, это, мне кажется, очень здорово, это очень благое дело. Язык – это не только орудие мышления, это еще и способ выстроить межличностные коммуникации на психологическом уровне. Когда мы изучаем язык другого народа, мы таким образом воспринимаем те инструменты, с помощью которых народ познает мир. Ведь есть теория, согласно которой язык — это то, чем человек познает мир, как этот способ мышления, и вся логика и мировосприятие — это целиком и полностью зависит от языка. Мы можем смотреть на мир глазами не только русскоговорящего или там англоговорящего, но и марийскоговорящего человека.
И такие возможности познать марийский мир дают учителя марийского языка.
Учитель марийского языка сегодня не только человек, который учит марийскому языку, это имидж. Это показатель уровня марийского языка, потому что в данном случае, вот лично я думаю, я являюсь лицом марийского языка, дочерью марийского народа, соответственно, если я выхожу на позитив, значит, будет марийский язык продолжать изучать.
На мой взгляд, учитель марийского языка должен быть еще и проводником в огромный мир марийской культуры. Вот те языковые барьеры, которые, к сожалению, существуют, вот то одностороннее двуязычие, которое мы имеем в нашей республике, оно не дает людям погрузиться в мир марийской культуры, а это и театр, и музыка, и литература. И пусть вот таких вот дверей в мир марийской культуры будет больше.
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртии Хамида Гайфуллина. Русский драматический театр Удмуртии готовится к своему юбилею. В следующем году ему исполнится 90. У театрального сообщества много планов. О том, что приготовил для зрителей в этом сезоне русский драмтеатр, моя коллега Елена Журавлева беседовала с главным режиссером театра Яковом Ломкиным.
У нас наполеоновские планы, они рождаются в недрах, так скажем, наших сердец, вот, и дальше мы их начинаем воплощать. Начинаем с того, что мы уже выпустили две премьеры, несмотря на то, что сейчас только октябрь, то у нас уже вышли два прекрасных спектакля «Дом, в котором живет любовь» и «Кентервильское привидение». Мы давно мечтали поставить этих авторов, это Горин, это Оскар Уайльд. Получились такие два абсолютно разных, но очень ярких, интересных спектакля. Уже параллельно мной уже срепетирована сказка о царе Салтане. Премьера, правда, состоится только в начале декабря. В новогоднюю кампанию, там, с 20-х чисел, начинаем играть плотно-плотно этот спектакль. Тоже долго мы вокруг него ходили. У меня прекрасная команда художников. Это Виктор Герасименко, заслуженный художник России. Прекрасный хореограф Александр Исаков. Довольно быстро и очень емко успели параллельно с вводами, которые тоже, ну, вот сейчас у нас пришли молодая плеяда артистов, очень талантливые и очень бойкие, так скажем. Кто-то из Казани, кто-то из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. То есть мы собрали, в принципе, все такие молодые театральные сливки, которые сейчас вот осваивают бездны нашего репертуара. Театр живет не только премьерами. В театре, ну вот сейчас буквально мы вот доигрываем последнюю эту неделю и уезжаем на гастроли в Саратов. У нас обменные гастроли, по программе большие гастроли, это федеральная программа, которая нам очень помогает. Когда мы уедем в Саратов и там будем в прекрасном драматическом театре имени Слонова показывать свои наработки, как раз вот в это время к нам приезжает Слоновский Саратовский театр. Он очень славный, ему больше там 200 лет. Это, ну, один из самых славных таких театров провинции российской. И будет с 25 по 29 октября. Такие большие гастроли, 6 названий. Очень интересные. У нас не идущие названия. «Бешеные деньги» по Островскому. Это «Карусель» по господину Фрейду. Это австрийский прекрасный Артур Шницлер. Прекрасный драматург начала прошлого века. Вот это «Рвущаяся нить». Режиссер, кстати, этого спектакля Даниил Чащин. Такое имя и фамилия, которое звучит сейчас на всех театральных подмостках. Очень активный, молодой режиссер, очень талантливый и современно мыслящий. Это его спектакль «Рвущаяся нить». Потом нас ждет французская легкая комедия «Мафия и нежные чувства» и «Свидетель обвинения» Агаты Кристи. И для детей наши саратовские коллеги привозят сказку современную «Вверх тормашками». В долгосрочной перспективе у нас приезд прекрасной Галины Зальц вместе с Димой Разумовым. Они будут работать над спектаклем по Мольеру «Школа жен». Премьера выйдет тоже в конце декабря. У нас в этом сезоне три сразу постановки. Это, во-первых, «Папа Зелера». Прекрасная современная драматургия. Будет бенефис Юрия Павловича Малашина, нашего народного артиста Удмуртии, заслуженного артиста Российской Федерации. Будет «Снегурочка» Островского. И это долгожданный Островский. Мы уже давно о нем мечтаем. Прекрасная пьеса. Будет прекрасная история и любви, и трагическая, и она в стихах, там прекрасная поэзия. Завершаем мы сезон ни много ни мало Уильямом нашим Шекспиром «Много шума из ничего». Куда вот глаз ни кинь, везде полотно. Мощнейшая драматургия, но это только разминка, вы понимаете, да, что впереди у нас 90-летие театра.
Да.
90-летие русского театра, и там у нас тоже мы умножаем наши наполеоновские планы еще на 2, то и на 3. Вот сейчас уже начинаем готовиться к нашему юбилею.
Всегда готовитесь к сезону, к премьерам. Очень так серьезно старайтесь ввести что-то новое, чем-то удивить зрителя. Ну, давайте начнем с тех премьер, которые уже состоялись. Вот что там такого необычного?
Во-первых, желание любого режиссера, артиста все время удивлять зрителя. По поводу последних премьер, надо сказать, что вот «Кентервильское привидение» меня поразило просто своей огромной декорацией. Этот спектакль поставил Антон Петров, и я сразу ему сказал: «О, Антон, ты, видимо, увлекся Гарри Поттером». Он сказал: «Да, правда, в десятку». Там были такие разъезжающиеся лестницы по всей.
Ну, вот. Случайно.
Ну да, 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 да. И у нас на сцене вот именно такая очень сложная, такая совсем не детская декорация. По поводу того, что зрители всегда приходят с какими-то ожиданиями, мы уже его, ну не то что научили, но мы его уже настроили на то, что в нашем театре все время мы будем его удивлять, все время он будет для себя открывать что-то новое. Это же зритель нас выбирает, это зрителю мы интересны. Поэтому вот именно этого зрителя мне не хочется обманывать. Чтобы мне было интересно, а если мне будет интересно, то будет интересно потом всем. Потому что, как говорил Питер Брук, режиссерская профессия очень простая. Режиссер – это просто очень хороший зритель.
О планах Русского драматического театра Удмуртии рассказал главный режиссер театра Яков Ломкин. Хамида Гайфуллина, Елена Журавлева, Ижевск.
В Саранске прошло главное культурное событие года. 17-й международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники». К высокому искусству прикоснулась и моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день! Это театральное мероприятие стало доброй традицией. Каждый год в Саранск приезжают лучшие творческие коллективы не только из городов России, но и из разных стран мира. Напомню, что Международный фестиваль русских драматических театров проводится с 2006 года. За это время участие в данном культурном празднике приняли более 80 коллективов многих регионов России, стран СНГ и ближнего зарубежья. Участникам фестиваля предоставляется отличная возможность расширить и укрепить культурные связи, а также увидеть лучшие спектакли театров Мордовии, Мариуполя, Санкт-Петербурга, Белоруссии, Армении, Монголии, Молдовы, Южной Осетии. И, конечно же, познакомиться с мордовским гостеприимством. С каждым годом зрительский интерес к этому яркому событию растет, заявила первый заместитель председателя правительства региона Галина Латванова.
И мы будем делать все для того, чтобы этот фестиваль в 24-м году был в Республике Мордовия на площадке Государственного русского драматического театра.
За 17 лет Саранск стал настоящей театральной меккой для зарубежных коллективов, стремящихся попасть на этот фестиваль. Генеральный директор Творческого координационного центра «Театр Информ», член правления Международного театрального фестивального союза Ольга Сенаторова отметила, что с текущего года соотечественники носят статус «Фестиваль-форум». Теперь у него появились дополнительные функции – просветительская, дискуссионная и научная.
Все-таки сакцентировать внимание на том, чтобы фестиваль «Соотечественники» стал фестивалем номер один этого направления в России.
Актеры ереванской русской драмы имени Станиславского поставили красивую финальную точку форума. Художественный руководитель коллектива Карен Нерсисян представил фестивальной публике постановку по пьесе современного американского драматурга Дона Нигра «Люди, звери, обстоятельства». Актеры передали не только характеры и эмоции своих героев, а их личность.
Когда мы получаем приглашение или есть возможность послать заявку на фестиваль, у которого хороший бюджет, хорошее финансирование, который готов принять большой спектакль, то есть спектакль, в котором занято много актеров, это очень хорошо, это нужно театру. И вот в этом спектакле занята почти половина, можно сказать, нашей труппы.
Помимо ярких постановок, неотъемлемой частью фестиваля является прежде всего русская культура и душевность, отметили организаторы. Член экспертного совета Анастасия Ефремова сказала, что фестиваль разрушает все границы, позволяет народам разных стран почувствовать себя соотечественниками, вносит большой вклад в развитие международных культурных связей России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Главная мечта любого фестивальщика, там, организатор или участник, или это, чтобы побыть на фестивале могли коллективы. Но в данном случае вот так все сложилось, что практически все театры смогли и себе позволить, и организаторы, вот низкие им поклоны, тоже смогли это и себе, и им позволить. И мы так подружились, и какая-то была роскошная программа.
Организаторы заверили всех, что 18-й фестиваль русских драматических театров точно пройдет в следующем году, в апреле, в Мордовии. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Интересные люди в гостях радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Оставив службу, она занялась творчеством. Полковник прокуратуры в отставке из Башкортостана Галина Сазонова создает в своей мастерской уникальные деревянные книги. За работой мастера наблюдал Александр Калинченко.
Красивый, старинный и, без сомнения, удобный стул, доставшийся еще от бабушки, так и останется сиротливо стоять в стороне. Мастер разве что какую-нибудь ветошь на него бросит. Сам же даже не присядет. Сколько бы Галина Сазонова не проводила времени в своей мастерской.
Благо, у меня мастерская дома, поэтому можно что-то отвлечься по хозяйству, поработать и потом вернуться к творчеству.
А сделать предстоит не декоративное панно, не разделочную доску, не даже шкатулку, книгу. Точнее, внешнее ее обрамление, благодаря которому даже брать в руки такой фолиант захочется, затаив дыхание. Подобных переплетов Галина сделала уже несколько десятков, и каждый со своим уникальным оформлением. Сделанные на заказ сборники семейных кулинарных рецептов, фотоальбомы и, наконец, книги с родословной, тоже непременно деревянные.
Само древо рода, да, это дерево, мировое древо, как-то оно так или иначе нам говорит о том, что символ дерева очень сильно связан с родом, поэтому родословная книга, на мой взгляд, она может быть только книгой и только деревянной. Вот так родилась эта идея, деревянная книга.
Ну а первым родовым древом, которое Галина облекла в форму книги, было, разумеется, свое. Это ее уже третье по счету рукописное издание, переоформленное и дополненное. Последняя страница – записка от дочери, написанная, когда та была еще маленькой. Ну а для первых страниц пришлось 2 года собирать информацию, в том числе и в архивах ФСБ. Так Галина узнала, например, что прадед ее почти 10 лет провел в лагерях. В книгу попали материалы дела и даже текст частушек, за исполнение которых и поплатился свободой дед Кузьма.
По доносу, на самом деле, посадили его по доносу, пел ли он эти частушки или кто другой пел, история умалчивает. В самом деле. Ну, просто там, да, что вот он себя некрасиво вел и на празднике Октябрьской революции спел антисоветские частушки.
Уютно у Галины в доме. Что ни шкаф, то произведение искусства, что ни полка, то экспозиция. И все сделано или как минимум декорировано вручную. А ведь даже начального художественного образования за плечами у мастера нет. Галина – полковник прокуратуры в отставке. Собственно, только оставив службу, она и ушла в творчество с головой. Занимается лишь деревом.
Прогуляйтесь по лесу, пообщайтесь с деревьями, вы поймете, что это необыкновенно наполняет человека. Это очень классный материал. Ну, я чувствую дерево как-то. Для меня это то, что может нас наполнять.
Пару лет назад Галина стала обустраивать и собственную столярную мастерскую. Один за другим появились в хозяйстве инструменты. Мощные и очень шумные. Почти так же сиротливо, как бабушкин стул, стоит пока фрезерный станок с числовым программным управлением. С ним Галине еще только предстоит научиться работать. Идею же заниматься резьбой в классическом ее понимании мастер давно отвергла. Первый, а также последний опыт работы топором и стамеской – деревянный совенок Ильич, бывшая полена. Стоит рядом с изображением родового древа на стене.
Имена представителей рода здесь на таких вот плодах. Вообще это шкатулки. Изначально планировалось поместить в них какие-то предметы или символы, которые как-то ассоциировались бы с этими людьми, ну, как видим, руки у мастера пока не дошли.
Потому что хорошие вещи стоят того, чтобы делать их долго. А куда торопиться? Главное, что ветви родового древа уже давно растут сами, а корни достаточно глубоко, чтобы даже в полете чувствовать тепло родной земли.
В минувшие выходные наша страна отметила День Отца. В России он учрежден в 2021 году, празднуется ежегодно каждое третье воскресенье октября. С материалом на эту тему моя коллега Сыктывкара Мария Лапина.
Недавний День Отца – лишний повод напомнить россиянам о важности сохранения традиционных семейных ценностей. В наше сложное, нестабильное время тема актуальна как никогда. Также считает член Президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Алексей Сандригайло. Недавно он поздравил всех пап Республики Коми с их праздником, а заодно и поделился своими мыслями об отцовстве и его роли в жизни современного общества.
А проблема вообще активного отцовства, ответственного отцовства, она очень актуальна сейчас в нашем обществе. Отцы мало уделяют времени детям. В силу ряда причин, да, что многие, да и вообще у общества сложилось впечатление, что отец это некий добытчик, задача которого вот зарабатывать деньги, там, добывать еду, обеспечивать семью, а бытом и воспитанием должна заниматься мать. Но мы прекрасно понимаем, что у нас еще классик сказал, что нету лучшего образца. Когда перед тобой пример отца, должны понимать, что для полноценного воспитания ребенка как личности, как ответственного гражданина, он должен видеть перед собой в первую очередь отца. То есть отец – это символ связи, ну я не побоюсь этого слова, с государством, с общностью. То есть если мать – это семейный очаг, то отец – это как так, руководитель семьи. И основываясь на примерах отца, ребенок в будущем, особенно мальчик, должен выстраивать свою жизнь. Исходя из этого, вопрос популяризации, вопрос усиления отцовского влияния на детей, да, он уже долгие годы обсуждается и на всех уровнях. И я думаю, что это вот стало одним из таких импульсов, который прошел по всем структурам, по всем органам власти, что они осознали, что давайте все-таки мы поймем, что семья – это мать и отец. Если у нас есть День матери, нужен День отца. Я подразумеваю, что это различные акции и мероприятия. Надо понимать, что если мы хотим, чтобы нас было много в жизни ребенка, проводить какие-то собрания и не вовлекать в них своего ребенка, ну, это грубо, мы нарушаем собственный постулат. Угу. То есть мы ушли собираться, опять ребенка я оставил жене. Если мы проводим мероприятия в школах, в садиках, в университетах, в первую очередь мы стремимся идти туда, где учится твой ребенок. Мы хотим понять окружение моего ребенка, мы хотим посмотреть, и мы хотим себя показать окружению ребенка, чтобы ребенок, ну, так, иногда гордился. Я могу сказать, что проблемы у всех, в принципе, одни и те же по России. Это нехватка времени, и поиск ресурсов для взаимодействия с ребенком. То есть мы, с одной стороны, детей приучаем к телефонам, еще к чему-то, а потом сами не знаем, что с этими детьми делать, чтобы они с тобой контактировали. И вот найти сочетание интересов ребенка и своих, то есть где-то поступить со своими какими-то принципами, где-то ребенка убедить перейти на твою сторону и вместе провести эффективное время, у каждого отца получается по-своему. У кого-то не получается. Да, очень много отцов, которые приходят и говорят, ну вот ничего не могу с ребенком сделать. То, что нравится вам, должно понравиться, ну, теоретически ребенку. Ищите в первую очередь то, в чем вы эксперт. Главное понять ребенка. Главное его не отталкивать. Главное понять, что ему интересно.
Кстати, сыктывкарец Алексей Сандригайло, помимо членства во Всероссийском союзе отцов, является также директором по развитию региональной общественной организации «Союз отцов» в Республике Татарстан. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик: Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Программу к эфиру подготовили режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина, журналист Елдас Крепостина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!